Уважаемые коллеги, добрый день. Меня зовут Елена Валерьевна, и я врач-педиатр-инфекционист. Сегодня мы с вами поговорим об этиотропной терапии самого частого заболевания нашей с вами практики – острых респираторных инфекций. Что, кому и когда из антибактериальных препаратов может понадобиться нашим пациентам в первые дни заболевания? Я начну ответ на свои же вопросы с конца. Итак, когда? Антибактериальная терапия с первых дней заболевания понадобится нам нечасто. Необходимо помнить, что бактерии вызывают острые респираторные заболевания не чаще, чем у десятой части пациентов с первых дней болезни. В остальных случаях причина данного состояния – различные вирусы. И у нас нет необходимости в антибактериальной терапии до того момента, пока не разовьются бактериальные осложнения заболевания, а уж если это случится, то случится гораздо позже. Из бактериальных возбудителей острых респираторных инфекций у детей основными являются пиогенные стрептококки, бета-гемолитический стрептококк группы А, реже гемофильная палочка Moraxella catarrhalis, а также возбудители атипичных пневмоний, которые могут вызывать не только пневмонию, но и синусит, например. Когда же антибактериальная терапия нужна? Тогда, когда мы с вами доказали бактериальную природу заболевания. Как же мы можем это сделать? Итак, у нас имеется несколько инструментов для того, чтобы быстро заподозрить и подтвердить или опровергнуть бактериальную этиологию заболевания. Клинический осмотр, обследование у постели больного с применением экспресс-методов и привычных нам методов медицинского оборудования и рутинные лабораторные исследования. Итак, по порядку. Осмотр. На что надо обратить внимание, думая о бактериальной этиологии состояния? Уровень лихорадки и выраженность интоксикации. Коллеги, это не одно и то же. И иногда состояние пациента с температурой 37,5 тяжелее, чем с 39. Наличие или отсутствие катаральных явлений и явного очага поражения – это тоже важный момент. Если очага поражения нет, то вероятность бактериальной этиологии выше, чем вирусной, и наоборот. Если при первом осмотре мы с вами не видим очага инфекции, то нам стоит его поискать. И вот как раз здесь нам пригодятся наши инструментальные методы обследования. Привычные нам аускультация, перкуссия, отоскопия – сейчас обязательный метод обследования для педиатра, а также тест для экспресс-анализа мочи. После того, как мы их использовали, возможно, мы найдем локус поражения и, как правило, бактериальная пневмония, острый средний отит, пиелонефрит, синусит или тонзиллит. И последний этап этого алгоритма – лабораторное подтверждение. Рутинный клинический анализ крови и исследование С-реактивного белка поможет нам дополнить наши клинические данные о вирусной или бактериальной этиологии заболевания. Однако, стоит помнить, что лейкоцитоз, нейтрофилез, повышение С-реактивного белка может наблюдаться и при некоторых вирусных инфекциях – респираторно-синцитиально-вирусной или аденовирусной. А уж COVID-19 и вовсе изменил наше с вами привычное лабораторное вирусное видение ситуации. Об этих возбудителях стоит сейчас помнить. Поэтому для подтверждения этиологии у нас есть экспресс-метод определения возбудителя, либо иммунохроматография, либо ПЦР-диагностика. Тест полоски и боксы для моментального выделения антигенов иммунохроматографических методов тех самых нетипичных вирусов. Это грипп, респираторно-синцитиально-вирусная инфекция, аденовирусная, SARS-CoV-2, а также возбудители бактериального возбудителя острых тонзиллитов, бета-гемолитического стрептококка, всем нам известный стрептотест. Однако, стоит помнить, что чувствительность и специфичность этих методов невысока, и результаты, когда они не совпадают с нашей клинической картиной, стоит перепроверять точным методом полимеразно-цепной реакции. А теперь переходим ко второму вопросу. Кому? Ответ простой. Тому, у кого мы подозреваем или подтвердили бактериальную этиологию заболевания. Но есть несколько важных моментов, определяющих нашу тактику ведения пациента и принятия решения о назначении антибактериальной терапии. Итак, возраст ребенка, приморбидный фон и инфицирование внутриклеточными патогенами. Например, при выборе тактики ведения острого среднего отита у детей возраст играет ключевую роль. Отит – одно из состояний, которое может быть как вирусной, так и бактериальной этиологии. И именно возраст ребенка определяет тактику ведения пациента. У детей старше 2 лет мы можем подождать с началом системной антибактериальной терапии, а у детей младшего возраста – нет. По текущим клиническим рекомендациям, лечение острых средних отитов пациентам младше 2-летнего возраста антибактериальная терапия показана, для снижения риска осложненного течения заболеваний назначение системной антибактериальной терапии рекомендуется во всех случаях при наличии клинических признаков острого среднего отита. Но не всегда закон «чем меньше возраст, тем скорее надо дать антибиотик» работает. Это важно. Еще один пример. Если мы видим пациента с лихорадкой, болью в горле, налетами на миндалинах, то это может быть заболевание как вирусной, так и бактериальной этиологии. ОРВИ или инфекционный мононуклеоз, вызванный герпес-вирусы, или стрептококковый тонзиллит. В данном случае, чем старше ребенок, тем вероятнее бактериальная этиология заболевания. Но необходимо подтвердить наши предположения, основанные на возрасте пациентов, всеми вышесказанными методами, как в данном клиническом примере. Итак, пациент 7 лет, с лихорадкой, выше 39, вторые сутки, выраженными болями в горле, характерные изменения в ротоглотке по типу пылающего зева, сосочковый язык, характерный для стрептококковой инфекции, изменения в клиническом анализе крови, высокий нейтрофильный лейкоцитоз со сдвигом влево и повышение сои и положительный стрептотест. Диагноз очевиден. Острый тонзиллит стрептококковой этиологии. Необходим быстрый старт системной антибактериальной терапии. И теперь, перед тем, как перейти к ответу на третий вопрос «что?», хочу остановиться на приморбидном фоне и инфицировании внутриклеточными возбудителями. В плане приморбидного фона мы можем столкнуться как с факторами, предрасполагающими к быстрому назначению антибактериальной терапии, так и заставляющими педиатра лишний раз задуматься о ее необходимости. Недавно мы разбирали случай, когда переоценка риска аллергической реакции на бета-лактамные антибиотики у ребенка, у обоих родителей была аллергия на антибиотики, привела к стартовому назначению макролидов впервые в жизни ребенка, что впоследствии, возможно, послужило причиной длительного осложненного течения заболевания, вызванного резистентным к макролидам штаммом стрептококка. С другой стороны, такие факторы, как применение антибиотиков в предшествующие 3 месяца, наличие в семье детей дошкольного возраста, тем более из группы часто болеющих, посещение детских учреждений или проживание детей и взрослых в домах длительного ухода являются факторами риска присутствия в организме штаммов стрептококка пневмонии с повышенной устойчивостью к бета-лактамным антибиотикам и требуют стартового назначения защищенных от бета-лактамаз препаратов. И заключительный вопрос. Что? На мой взгляд, лучше всего поискать ответ на него в действующих федеральных клинических рекомендациях, подготовленных ведущими медицинскими сообществами и одобренных Минздравом Российской Федерации. Основными группами препаратов, используемых в амбулаторной практике, являются пенициллины, цефалоспорины, макролиды, тетрациклины и фторхинолоны. За исключением последних, все они применяются в педиатрии. В евразийских рекомендациях по выбору антибактериальной терапии последних, да, а также рекомендациях ВОЗ, основной задачей которых явилось предотвращение распространенности антибиотикорезистентности и бережный подход к выбору стартовой антибактериальной терапии, все антибактериальные препараты разделены на 3 группы. Это средства первой линии, это средства второй группы группы наблюдения и средства резерва. При всех остальных вариантах острых респираторных инфекций бактериальной этиологии и в российских, и в зарубежных рекомендациях предлагается считать препаратом выбора стартовой антибактериальной терапии группу пенициллинов, причем полусинтетических пенициллинов. Почему эксперты делают именно такой выбор? Для аминопенициллинов, полусинтетических пенициллинов, характерно бактерицидное действие на микробную клетку, позволяющий не просто приостановить рост микробов, а полностью разрушить их в короткие сроки. Широкий спектр действия в отношении грамположительных бактерий, имеющих доказательную роль в патологии органов респираторного тракта, и основных грамотрицательных бактерий, поражающих желудочно-кишечный тракт и органы мочевой системы, а также есть активность против возбудителя клещевого боррелиоза. Путь введения через рот и парентеральный, что является удобным для перехода из одного варианта в другой, что нередко требуется в наших клинических ситуациях. Важно подчеркнуть, что защищенные аминопенициллины мы должны стартово использовать тогда, когда высок риск этиологической роли возбудителей, продуцирующих бета-лактамаз. То есть пациент уже получал аминопенициллины в течение последних 3 месяцев, или у нас лабораторно подтверждена этиологическая роль гемофильной палочки в этиологии заболевания, что бывает нечасто, не чаще 10-15%. Необходимо помнить, что именно клавулановая кислота, защищающая пенициллины, является причиной развития синдрома раздраженного кишечника при антибактериальной терапии, а не сам аминопенициллин. Бактериостатические макролиды занимают почетное место препаратов второй линии и становятся препаратами выбора только при подтвержденной этиологической роли атипичных возбудителей и или при наличии у пациента подтвержденной аллергии на бета-лактамные антибиотики. И если мы с вами говорим именно об амбулаторной практике, то в качестве стартовой терапии вариантом выбора являются пероральные формы. И сегодня мне хотелось бы обратить ваше внимание на форму диспергируемых таблеток. Это таблетка без оболочки или покрытые пленочной оболочкой, диспергируемые в соответствующем растворителе перед применением с образованием суспензии. При приеме внутрь обычно лекарственный препарат подвергается разрушающему воздействию соляной кислоты желудка, что вполне естественно. Высвобождение активного вещества из диспергируемой таблетки из гранул начинается только в тонкой кишке при воздействии щелочного кишечного сока. Таким образом, антибиотик высвобождается только в зоне максимального всасывания. Такое полное и абсолютно предсказуемое всасывание антибиотика приводит к тому, что в кишечнике его практически не остается. Соответственно, резко уменьшается раздражающее действие на слизистую оболочку кишечника и не угнетается жизнедеятельность нормальной микробиоты кишечника. Основные преимущества лекарственной формы таблетки диспергируемые представлены здесь. Более высокая биодоступность. Улучшенные фармакокинетические свойства способствуют высокой адсорбции амоксициллина в сравнении с капсулами. В свою очередь, быстрое и хорошее всасывание обеспечивает высокие концентрации действующего вещества в крови. Высокая клиническая эффективность, она подтверждена. Эффективность антимикробных препаратов в форме диспергируемых таблеток при нетяжелых формах заболевания сопоставима с эффективностью внутримышечных препаратов. И весьма благоприятный профиль безопасности. Снижение остаточных количеств антибиотиков в кишечнике уменьшает влияние на естественную микробиоту желудочно-кишечного тракта, снижает риск ошибок дозирования по сравнению с пероральными суспензиями. Мы столько раз сталкивались, что родители делают это неправильно и дают ребенку совершенно не ту дозу. Одна доза суспензии, заключенная в таблетку, это один вариант приема. Удобство применения. Возможно применение у пациента с затрудненным глотанием. Нет необходимости проглатывания крупных таблеток целиком. Таким образом, диспергируемая форма определенно дает свои преимущества. А когда мы ищем оптимальное решение, то находим амоксициллин-экспресс. Антибиотик с улучшенными фармакокинетическими свойствами в форме диспергируемых таблеток. В заключение давайте еще раз ответим на те вопросы, которые мы с вами сами себе поставили в начале нашего разговора. Итак, когда мы должны назначить ребенку с острой респираторной инфекцией антибактериальную терапию стартово? Когда мы подтвердили бактериальную этиологию клиническими, инструментальными и лабораторными методами? Кому? Детям с отягощенным приморбидным фоном, детям раннего возраста. Это группы риска. Что? В большинстве случаев острых респираторных инфекций бактериальной этиологии как стартовый препарат показан амоксициллин без клавулановой кислоты. А приоритетной форме в амбулаторной практике, на мой взгляд, являются диспергируемые таблетки, такие как амоксициллин-экспресс, обладающие биодоступностью, сравнимой с парентеральными формами, минимальным влиянием на микробиоту микроорганизма и удобством расчета дозы и использования родителям. На этом у меня все. Я благодарю вас за внимание. Желаю здоровья вам, вашим близким и вашим пациентам.